Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: «Кавказский перекресток. Эксперт Южного Кавказа об интеграционном потенциале постсоветского пространства». Речь пойдет о предложении создать Евразийский экономический союз и зону свободной торговли. У микрофона Ирина Лагунина. Согласие на участие в зоне свободной торговли дали уже 8 глав государств, входящих в СНГ. Над документом работали 17 лет, и вот так неожиданно, прямо перед российскими выборами, он был представлен на рассмотрение и даже отчасти принят. Сколько политического и сколько экономического есть в этом решении? Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведут Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут: из Баку – Актай Хаквердиев, доктор экономических наук. Из Тбилиси – Нодар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. И из Еревана – Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Первый вопрос в Ереван. Вагн Хачатурян. Армения заявила о своем согласии подписать договор о свободной торговле. Вы могли бы оценить, сколько в этом решении экономики, а сколько политики?
В принципе, если коротко, то это больше политический документ и больше политическое решение, чем экономическое. Почему? Потому что до подписания этого документа вообще никакого разговора не было о том, что в Санкт-Петербурге намечается подписание такого договора. Я знаю, конечно, что в течение 17 лет именно в разные времена, разной интенсивностью шли разговоры о том, что надо подписать именно договор о свободной торговле для стран СНГ. Но в течение этих 17 лет Армения стала, например, членом ВТО. Армения сейчас хочет более укрепить свои экономические связи с Европейским Союзом, и еще несколько стран СНГ тоже именно по этой пути пошли. Но почему-то именно сейчас, в предвыборной кампании в России, которая идет, я имею в виду президентский и парламентский, вот именно сейчас понадобилось в Санкт-Петербурге вот неожиданно в один вечер, поздний вечер, именно подписать этот договор. И тем более об этом заявляют открытый пример в Ереване и все участники, наверное, те, которые участвовали во время подписания, что вот так взяли и решили в течение 2,5 часов, об этом даже говорил Владимир Владимирович Путин, что для него неожиданностью было, когда он предложил вот подписать этот документ, и все согласились. Что из себя представляет конкретно документ, сейчас пока рано сказать, потому что в наших руках нет этого документа. Но есть несколько таких вопросов, которые касаются именно технической стороны вообще-то. Как этот документ может работать с ВТО, с теми государствами, которые сейчас являются членами ВТО, или как этот документ соответствует тем нормам, которые устанавливались или будут устанавливаться между странами, которые хотят подписать документ о свободной торговле с Евросоюзом.
Как говорят российские эксперты, двухсторонние соглашения со странами СНГ просто предлагается объединить в какой-то такой единый документ. Или у вас есть какая-то другая информация, что там есть что-то, чего нет сегодня в этих двухсторонних соглашениях?
В принципе, и та информация, которая прошла сегодня в Армении, подтверждает ваши высказывания. К примеру, еще добавлю, что это касается 600 наименований вот, продуктов, которые будут импортироваться или экспортироваться из Армении или в Армению. Я думаю, что большую проблему для Армении это не создать. Но чисто вот именно технически, я еще раз повторяюсь, проблемы, соответствует ли этот договор нашим обязанностям перед ВТО и Евросоюзом. Вот именно эта проблема должна вообще-то сперва решаться, или мне интересно в этом вопросе. А второе, что касается вообще этой экономической стороны вопроса, это в пользу экономики Армении или наоборот, трудно немножко в этом тоже сказать да или нет, потому что, например, в импорте Армении СНГ не так уж большое место занимает, я не имею в виду газ или нефтепродукты. Кроме него, в основном у нас импорт из Евросоюза или из других стран.
Которые что касается экспорта, исключены из этого соглашения.
Да. Доля экспорта в экономике Армении не так уж велика, как, например, для других стран, например, может быть, для Азербайджана, для Туркменистана, для Узбекистана, которые отказались подписать именно этот документ.
Вопрос в Баку, Актай Хаквердиев. Отсутствие подписи Азербайджана многие российские эксперты связывают прежде всего с неразрешенностью конфликта с Арменией. По их словам, подписание этого договора означало бы восстановление торговых отношений с Арменией, которая фактически находится в блокаде со стороны Азербайджана. Вы согласны с этой точкой зрения или, может, вы назовете какие-то иные экономические, например, причины для отказа?
Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Если даже мы подписали бы, если бы такое соглашение было бы, мы все равно с Арменией никаких отношений экономических не имели бы, пока не решился бы эта проблема. Так что это одно другого не касается. Я просто хочу сказать что и подтвердить, что действительно тут политический вопрос. Я хочу напомнить, что еще Путин, будучи президентом, когда только пришел к власти, и он назвал катастрофой развал Советского Союза 20 века. Вот эти имперские мышления у него так и осталось. И я, честно говоря, не осуждаю его, это его личные, так сказать, дела, пускай так думает. Но тут возникает другой вопрос. У него стратегическая цель все эти бывшие республики Советского Союза опять взять под крыло России, как это в Советском Союзе было. Но это уже невозможно, это уже 21 век, тут каждая страна уже почувствовала вкус независимости и так далее. Мне кажется, что этого сделать, ну, практически невозможно. Может быть, это с какими-то конфликтами будет связано, может что-то такое произойти, но я не думаю, что мир будет на это все смотреть спустя рукава, как говорится.
Акта, извините, но вы считаете, что да. В общем, экономическое соглашение о зоне свободной торговли, оно как-то вынудит страны, его подписавшие, поступиться частью своего суверенитета?
В 94 году я, будучи заместителем министра экономики в Азербайджане, тогда я участвовал в этом процессе, и тогда наше государство тоже подписало то соглашение, 94-го года соглашение. Там точно так же и называлось «Зона свободной торговли». Потом, после этого, когда все это подписали, там тогда тоже, по-моему, Туркменистан и Узбекистан не подписали. После этого, когда надо было уже реализовывать это соглашение, возникли огромное количество проблем. То есть интересы различных государств, республик не совпадали друг с другом. То есть консенсуса невозможно было создать. Тогда решили создать рабочие группы. Вы поверите, я 3 года, даже больше 3 лет, рабочие группы вели переговоры друг с другом, чтобы прийти к какому-то оптимальному варианту реализации этого соглашения. Так и не пришли, и все на это пустили на тормоза. Наше государство правильно делает, что не подписывает и не должен подписывать, потому что я вас уверяю, со всей ответственностью заявляю, что это соглашение не будет работать. Не будет работать по многим причинам, и одна из них является, что структура экономик этих стран, которые туда желают вступить, совершенно не дополняет друг друга. Вот я беру Азербайджан свой. У меня сегодня нет никакой проблемы внешней торговли, никакой проблемы нету, потому что 92% моего экспорта составляет нефть и нефтепродукты и газ. Все. Зачем мне голову ломать сейчас еще с кем-то какие-то дела заключать и новые какие-то правила? Кроме того, я тогда лишаю себя возможности, кстати говоря, Армения хорошо отметила, как теперь они будут с этого поступать, потому что там другие совсем правила игры. То есть возникнет серьезная проблема для того, чтобы вступить в ВТО. На сегодняшний день по СНГ принято 1250 соглашений. Ни одна из этих соглашений не работает. Кроме одной. Это Межгосударственный статистический комитет. Действительно, этот комитет, надгосударственный такой комитет, который действительно распространяет информацию о разных странах, республиках, и мы знаем, что делается в Грузии, что делается в Казахстане или в России и так далее. То есть с экономической, чисто информационно так. А все остальное, ни один из них не работает, потому что интересы совершенно разные.
Давайте послушаем нашего тбилисского эксперта. Он как раз нам, наверное, расскажет о том, что работает и что не работает. Дело в том, что Грузия не является членом СНГ. Кроме того, она разорвала дипломатические отношения с Россией после войны августа 2008 года. То есть, фактически, из всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые идут под эгидой России, Грузия исключена. Грузинские чиновники обычно говорят, что ни выход из СНГ, ни разрыв с Россией на экономику Грузии никак не повлияли. Что и продукция, качество продукции стало лучше, и новые рынки были открыты. Так ли это на самом деле?
Ну, надо отметить, что отношения с Россией у нас ухудшились не только после войны 2008 года. С 2006 года Россия объявила практически экономическую блокаду Грузии. Она запретила экспорт всех продукций, и единственная продукция, которая сейчас входит на территорию России, произведенная в Грузии, это только электричество, электроэнергия. Остальное ни продукты сельского хозяйства, ни минеральные воды, ни вина, ничего не входит в Россию. То есть после того, как Грузия в 2009 году вышла из СНГ, она практически ничего не потеряла, потому что 2006 года, то есть за два года до военных действий, практически грузинская экономика и российская экономика не отошли друг от друга по вине, конечно, российских властей. И никаких изменений не было 2008 года. Но что интересно, то что после войны 2008 года и даже до него грузинская экономика была вынуждена, грузинские бизнесмены были вынуждены искать рынки, альтернативные рынки российскому. И, правда, я бы не сказал, что нам живется легко из-за того, что наша продукция не заходит на российский рынок, но есть какие-то попытки того, чтобы на европейские рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, чтобы мы вошли туда и играли теми же правилами, которыми играет вся мировое сообщество. И вы знаете, что Грузия является членом ВТО, вы знаете, что уже идет подготовка к подписанию договора с Евросоюзом о свободной торговле, так что для Грузии этот путь уже виден, что интеграционные процессы в рамках бывшего Советского Союза для нас неприемлемы. У нас есть двусторонние отношения практически со всеми бывшими советскими республиками о свободной торговле. У нас со всеми нашими, ну, кроме России, конечно, соседями есть такие отношения. И думаю, что углубление интеграционных процессов, которые, я тоже соглашусь с моим азербайджанским коллегой, не имеют ничего общего с экономической, это политическое решение, это политический акт и желание воссоздать Советский Союз. В 2005 году господин Чубайс был избран почетным доктором в своем университете в Петербурге, и он тогда огласил свою доктрину либеральной экономической империи. Я думаю, что вот этот шаг, который был сделан, вот и есть попытка того, чтобы восстановить Советский Союз.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В этом выпуске круглый стол «Кавказский перекресток», который ведут Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Ну вот у нас недавно был материал о возможном возвращении грузинских вин на российский рынок, и грузинские политики высказываются на эту тему очень жестко, что грузинским виноделам это не нужно абсолютно, да, что они уже освоили новые рынки, произошла диверсификация всей отрасли в целом. Но когда журналисты пошли непосредственно к виноделам, те сказали, что да, им это интересно, они хотели бы. Ну и по цифре после эмбарго все-таки производство вина, ну, удалось, конечно, восстановить, но в половинном объеме от того, которое производилось до эмбарго.
Это очень тяжелая ситуация, но я скажу, что после того, как грузинские вина на российском рынке нет, уже прошло 5 лет, и там уже хорошие вина есть, европейские, американские, допустим, и так далее. То есть грузинским винам там тоже придется нелегко возвращаться. Я думаю, что, и я об этом не спорю, никто, по-моему, не спорит о том, что любой рынок, любая возможность того, чтобы продавать свою продукцию, экспортировать ее, это жизненно важно для Грузии, и российский рынок в том числе, но не ценой политической интеграции. И думаю, что вот если грузинские вина туда будут возвращаться, естественно, это очень хорошо, но скажу, что затраты там будут огромные, потому что то место, которое раньше там занимала грузинская продукция, грузинские вина, уже занято, и надо будет бороться с французскими, с испанскими, с итальянскими винами.
Спасибо, Нодар. Что ж, все наши эксперты, экономисты сказали о том, что этот договор о свободной торговле является, по большому счету, политическим. Ну, давайте поговорим о чистой политике. Я говорю о предложении создать Евразийский союз по аналогии с Евросоюзом. Этот проект очень глобальный, но куда более туманный. Ваган Хачатрян, что вы думаете по поводу вот этого Евразийского союза?
Вообще-то, я думаю, первое, это, в принципе, предвыборное какое-то обещание Владимира Владимировича Путина, потому что в реальности сейчас как-то посмотреть и дать оценку возможности создания такого союза, вообще-то, я считаю, нереально. Конечно, я понимаю желание Путина и, наверное, его окружения, что надо воссоздать Советский Союз, ну, не тот Советский Союз, который был раньше, может быть, более развитый, может быть, более сильный, я не знаю. Но в политическом смысле сейчас создать тот Советский Союз – это невозможно. Потому что, правильно говорят мои коллеги, что уже все страны, которые отделились от Союза после распада, они почувствовали, что означает независимость. Тем более, что специально отдельная для наших трех стран, и, кроме того, еще трех бывших советских стран, есть Восточное партнерство, новое соглашение с Евросоюзом, которое дает более возможности, так открытые возможности участвовать в экономической жизни Евросоюза. Вот если рассмотреть с этих сторон, вообще-то позиция армянского руководства очень интересная, и очень я удивился, когда узнал, что даже премьер сразу согласился там, потому что до этого, в июне месяце, до этого, в марте месяце, он как-то имел возможность высказаться насчет евроазиатского соглашения, еще насчет таможенного союза и зоны экономической свободы, и он отрицательно четко высказался свое мнение и мнение правительства Армении, что Армения не имеет ни возможности, потому что он не имеет никаких географических границ с этими странами, например, таможенный союз или евроазиатское соглашение. Вот. И второе, потому что это невыгодно для Армении, этот вопрос стоит нет.
Ответ на этот вопрос нет. Почему? Вот в большинстве постсоветских стран сложились в разной степени такие авторитарные режимы, которые сильно держатся за свою власть. И создание союза – это ведь действительно угроза утраты этой власти и части суверенитета? Или же это непопулярная идея, например, в армянском обществе? Как будет реагировать армянское общество на такие интеграционные процессы?
Спасибо, что вы напомнили. Потом я должен был сказать, где пример это высказывание сделал. Это он сделал в Европе. Поэтому он так и сказал, что нет. Сейчас он находился в Санкт-Петербурге, он не мог было Путину сказать «нет, я не могу». Именно исходя из того, что у нас авторитарная власть. Власть, которая удерживается на олигархах. То есть власть удерживается только на силе, но не свободе общества и вообще на основах демократии. Поэтому и они в России вот именно такие высказывания делают, в Европе другие, в Америке, может быть, совсем другие. Это тоже сейчас для меня под большим вопросом стоит. Вообще-то до конца это осознанно, что означает создать такой союз. Разве это Россия пойдет до конца до того, чтобы или имеет такую финансовую возможность, или экономическую такую возможность создать такой союз и удержать в этом союзе свою власть? Потому что там есть Китай, там есть другие страны тоже, которые хотят считать этим членами этого соглашения. То есть я понимаю, что в реальности это только политический ход. Это не до конца, извиняюсь, обдуманный ход со стороны тех людей, которые именно это предложение сделали.
У меня вопрос в Баку. Актай, мы здесь говорили о близости политических режимов, автократических. Действительно, вот если смотреть на архитектуру политическую стран постсоветского пространства, то вне зависимости от того, приверженность каким ценностям, там, западным или ценностям Востока они декларируют, все равно они недалеко ушли друг от друга. И политический союз, скажем, авторитарного Азербайджана и авторитарной России кажется более логичным, чем политический союз авторитарного Азербайджана и Европейского союза.
Вы знаете, сегодня у нас 10 или 11 авторитетов, да, есть. Теперь, когда такой союз будет создан, будет один авторитет, как в советское время был Генсек. Остальные все были, как сказать, рабы, да, одним словом. То есть опять на голове этих маленьких стран будут какие-то те, которые лояльны Москве и будут выполнять то, что будет Москва говорить. То есть это все нереально. Вы знаете, Путин – это великий пиарщик. Он то на самолете летает, то на дно моря опускается, даже поет там и так далее. Да, все это связано с тем, что он хочет, чтобы его любили, понимаете? А его не любят и не будут любить, потому что видят, что он сам возглавляет объединение олигархов. Дело не в этом, а дело в том, что каждая республика, каждая страна должна задуматься над тем, что им предлагает Россия. И потом, зачем Россия предлагает? Может быть, я буду предлагать это, допустим, да, Азербайджан будет предлагать. Почему именно Россия предлагает? Значит, у него есть какие-то стратегические цели. Он ориентируется, вроде бы, так он заявляет, да, есть Евросоюз, есть, а почему мы Евразии не должно быть. А в Евросоюзе там нет никакого авторитета. Все легитимные народом избранные руководители, и они цивилизованно строят свои отношения между собой. И они к этому пришли в течение 30 лет. Они не вчера, это вдруг, допустим, он ставит срок 15-й год. Какой там, там 30 лет шли, сначала общий рынок был создан, потом это преобразовывался годами, десятилетиями, и, наконец, они пришли к тому, что сегодня пришли. Опять же, сегодня же у них самих же огромные проблемы, долговые и так далее. То есть я хочу сказать, что на такие авантюры идти не надо, надо хорошо подумать, прежде чем соглашаться с каким-то... Ну, я понимаю, среднеазиатские страны, но они уже, как говорится, я не понимаю их поведение, потому что у них есть прекрасные условия выйти на восток и там решать все свои экономические проблемы и политические проблемы и так далее. Это их право, они что хотят, что делают. Но Азербайджан однозначно в это дело, в эту авантюру включаться не будет, естественно. Но в то же время у нас есть двусторонние отношения со всеми странами СНГ, и прекрасно, очень эффективно это действует. У нас всего 22% внешнеторгового оборота относится к СНГ. 78% это дальние зарубежья. Сегодня у нас голова не болит. Зачем, чтобы у нас голова болела?
У меня вопрос в Тбилиси. Ну да, в Грузии официальная власть расценивает создание вот этого Евразийского союза как прямую угрозу. Об этом, в частности, говорит Михаил Саакашвили в своем последнем интервью чешскому телевидению. Как вы считаете, если, допустим, такой интеграционный процесс состоится, что этому может противопоставить Грузия и, собственно, западные страны? Станут ли они, будут ли они противиться этому процессу?
Если начнем с того, что, допустим, насколько идея восстановления Советского Союза в те границы, которые раньше существовал Советский Союз, реален, то в Грузии этот вопрос практически не обсуждается и не имеет никакой поддержки. Я не думаю, что в Грузии найдется хотя бы один политик, который откажется бы от независимости и войдет в какое-нибудь содружество или союз с Россией. Я за то, чтобы между Россией и Грузией были хорошие добрососедские отношения, но я не хочу жить с Россией в одном доме.
Что ж, спасибо, Надар. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Октай Хаквердиев, доктор экономических наук, из Тбилиси Надар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета, и из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Побицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Федеральном суде Нью-Йорка присяжные признали виновным российского предпринимателя Виктора Бута. Его обвинили в поставках оружия колумбийской террористической группировки. Московский городской суд в среду принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную подследственную Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В Петербурге прокуратура отменила решение о прекращении уголовного преследования активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Грузино-российские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию в ближайшее время будут доведены до логического конца, заявил в среду президент Грузии Михаил Саакашвили. Социальные льготы на Украине, в частности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, не сократят, а упорядочат, заявил президент Виктор Янукович. Ранее в среду в Киеве у здания правительства около 300 чернобыльцев провели акцию протеста. В Боснии арестованы двое подозреваемых в причастности к нападению на посольство США в Сараево в прошлую пятницу. Власти Франции, партии и СМИ всего политического спектра решительно осудили поджог редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с необъявленным визитом в Ливию. Правительство Пакистана намерено предоставить Индии статус наибольшего благоприятствования.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: к саммиту стран «Большой двадцатки» в Каннах. Как усилить международное финансовое регулирование? Россия предлагает свою помощь Европе через Международный валютный фонд. Частичная приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Перефилов и Сергей Сининский. Год назад, после саммита стран «Большой двадцатки» в столице Южной Кореи, президент Франции Николя Саркози, принимая по ротации президентство своей страны в «Большой двадцатке», заявил, что главным его приоритетом станет реформирование международной финансовой системы, такое, благодаря которому повторение финансового кризиса 2008 года стало бы в принципе невозможным. В течение минувшего года на фоне расширения долгового кризиса в еврозоне декларируемые планы стали поскромнее. Однако именно Европейский Союз предлагает обсудить на очередном саммите «Большой двадцатки» наиболее радикальные меры в этом направлении. В частности, введение специального налога на определенные виды финансовых операций, хотя их полный перечень пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках. Это касается глобальных игроков, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века. Но они касались лишь одного вида операций, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
На саммите стран «Большой двадцатки» еще летом прошлого года, а потом и осенью в Сеуле, европейское предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, Европейская комиссия и Европарламент, а также Германия и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе и, более того, в еврозоне, так как среди главных оппонентов таких планов – Великобритания. Многие эксперты отмечают, что эффективность налога налога на финансовые операции зависит именно от того, будет ли он введен и в других странах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон, и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, по его мнению, предстоят десятилетия новых обсуждений. Вместе с тем, Европейский Союз, как коллективный участник Большой Двадцатки, помимо входящих в нее 19 отдельных стран мира, намерен призвать их последовать европейскому примеру и в том, что касается ужесточения требований к финансовой устойчивости банков. Этот пример, в частности, решение саммита Европейского Союза, состоявшегося на прошлой неделе, о том, что примерно 70 ведущих банков Европы должны в течение ближайших же месяцев значительно увеличить собственный капитал, либо привлекая средства на финансовых рынках, либо продав некие свои активы, либо переведя в категорию собственного капитала часть текущей прибыли. В случае реализации этих планов уровень достаточности собственного капитала этих банков сразу в 1,5 раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как Базель-3. Одно из главных его отличий от ныне действующего Базель-2 заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля-3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель-2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель-3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования являются 27 стран мира, в том числе все страны Большой Двадцатки. Но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, предстоит наращивать собственный капитал в значительно большей степени, чем американским, британским или японским, полагают европейские же эксперты. Более того, оба международных соглашения, и действующие Базель-2, и новая Базель-3, как и первые из них, Базель-1, появившиеся в 1992 году, подразумевают правила регулирования именно банковского сектора тех или иных стран. Однако за последние 10-15 лет в мире стремительно расширялась фактически параллельная система, представленная многочисленными небанковскими финансовыми компаниями. Михаил Бернштам.
Самый большой недостаток, самый фундаментальный, это то, что значительная часть финансовой системы вообще остается за полем деятельности Базеля 3 и не покрывается всеми этими условиями. Особенно в отношении Соединенных Штатов Америки, в меньшей степени в отношении Западной Европы. А именно, это все так называемые небанковские финансовые учреждения. Сюда входят инвестиционные банки, хедж-фонды, взаимные денежные фонды и страховые компании, которые являются очень крупными игроками финансового рынка, и финансовые подразделения крупных промышленных корпораций. И эта параллельная банковская система уже занимает половину всех активов, которые существуют в Соединенных Штатах, в меньшей степени, примерно от четверти до трети в Западной Европе. И именно она, а не традиционные банки, в значительной степени создали тот кризис, который возник в 2007 году и развился в 2008 году. И Базель-3 на них не распространяется, поэтому основная проблема проблема финансового кризиса последнего лет, она не решена, и Базель III ее не касается.
Судя по целому ряду сообщений, посвященных проектам итогового коммюнике нынешнего саммита «Большой двадцатки» во Франции, в нем с определенной долей вероятности могут появиться формулировки относительно неких общих мер контроля бизнеса, например, хедж-фондов или некоторых других инвестиционных компаний. Впрочем, на предыдущих саммитах «Большой двадцатки» их участникам согласовать такие меры не удавалось.
Если Европейский Союз обратится к России с предложениями об оказании ему помощи, то российские компетентные органы, Министерство финансов, Центральный банк и правительство в целом, такую просьбу обязательно рассмотрят, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Москва, по его словам, заинтересована в сохранении европейской стабильности, однако предоставление такой поддержки Евросоюзу напрямую пока является проблематичным. Для этого необходимо создавать новый механизм мониторинга использования заемных средств. Таким образом, как считает Аркадий Дворкович, на сегодня более реальным и надежным России кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны через Международный валютный фонд. Говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Если я правильно помню Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. С моей точки зрения, это связано с тем, что на последнем саммите Еврозоны было принято решение о списании 50% долгов. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги очень спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Аркадий Дворкович уже не первый раз заявляет о перспективах участия России в решении европейских проблем. В начале октября он не исключил возможности выкупа долговых бумаг отдельных государств еврозоны, в частности Испании. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин тогда назвал это правильным решением, предложив использовать для этого часть золотовалютных резервов страны.
Помочь проблемной стране дефолт, который может вызвать там, в том числе, последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, на это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России. Золотовалютные резервы – это все-таки, скажем так, побочный продукт того, что ЦБ искусно удерживает заниженный курс национальной валюты. И, в принципе, круг их использования, да, он на самом деле не так уж и широк. С помощью золотовалютных резервов, например, можно там поддержать национальную валюту в случае кризиса, не допустив просадки там покупательной способности доходов населения. Но, скажем так, за счет них нельзя профинансировать, например, инвестиции внутри страны, и нельзя там, например, стимулировать даже экономическое развитие, да, непосредственно за счет там расходования этих резервов. То есть, как правило, это приведет лишь к тому, что будет перегрев экономики, инфляции и так далее.
Тем временем оптимизм, царивший на мировых финансовых рынках на прошлой неделе после антикризисного саммита Евросоюза, сегодня постепенно угасает, и все большее число экспертов вновь говорят о недостаточности принятых там решений. В чем причина такого пессимизма? Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
С моей точки зрения, даже если они будут реализованы, и если вот они наберут 1 триллион долларов в стабфонд, они на самом деле ничего не решают. Потому что основная проблема, то есть причина этого явления в рамках данных решений никаким образом не рассматривается. Проблема какая? Первое, это должен быть единый Минфин и контроль расходов и доходов бюджета в рамках еврозоны. Ребят, если вы сделали единую валюту, то у вас помимо Центрального банка должен быть и орган, который контролирует доходы и расходы. В принципе, это аксиома.
Можно ли сейчас утверждать, что это основная причина волнений международных инвесторов?
Вторая проблема, которая остается, проблема структурных реформ в самой Греции. Сейчас там что происходит? Падает ВВП, на этом фоне мы увеличиваем налоги и сокращаем госрасходы. Что будет означать? Что у нас ВВП будет падать еще сильнее. То есть мы с вами, в принципе, вот проходили подобную же роду ситуацию в середине 90-х годов. Это закончилось все дефолтом 98-го года. Нам, в отличие от еврозоны, никто не помогал. Был, правда, транш МВФ, который, по данным прокуратуры Совета Федерации, в конечном итоге ушел на семью и наших госчиновников.
Европейский Союз договорился с банками о списании 50% греческого долга, обещав при этом властям страны новые кредиты. Достаточно ли этого для решения проблем экономики Греции, или здесь все-таки есть варианты дальнейшего развития событий?
Есть два сценария. Первый сценарий – это консервативный, в рамках тех решений, которые были приняты в рамках саммита Еврозоны. И второй сценарий – это радикальный, что в конечном итоге Греция, возможно, не только Греция, выйдет из Еврозоны, и будут разработаны новые критерии нахождения стран в Еврозоне и, соответственно, выхода оттуда.
Многие воспринимают решение последнего европейского антикризисного саммита исключительно как реакцию на финансовые и долговые проблемы Греции. Вы готовы с этим согласиться?
Нет, ну стабфонд триллиона, он, очевидно, рассчитан не только на Грецию, но и на другие страны еврозоны. Это может быть Португалия, это может быть Испания, это может быть Италия. Ну, это вполне вероятно, потому что если мы с вами возьмем уровень безработицы в этих странах, они очень высокие, ВВП практически не растет. Доходы бюджета тоже остаются на фиксированном уровне. То есть здесь вероятность достаточно большая.
Это был директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Частичная приватизация российских железных дорог. Россия вновь откладывает планы пенсионной реформы. В минувшую пятницу государственная компания «Российские железные дороги» продала на аукционе почти три четверти акций первой грузовой компании, крупнейшего из своих подразделений. Сделка, объем которой превысил в пересчете 4 миллиарда долларов, стала очередным этапом частичной приватизации государственного холдинга в рамках начатой в стране реформы железнодорожного транспорта. Первая грузовая компания не только ведущее подразделение государственного холдинга «Российские железные дороги» РЖД, но и крупнейший в стране оператор грузовых железнодорожных перевозок, владеющий примерно четвертью всех имеющихся в России грузовых железнодорожных вагонов. Теперь 75% минус 2 акции этой компании будут принадлежать транспортному холдингу Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината, третьего из российских производителей стали. Приватизация вагонного парка является одной из главных целей всей начатой несколько лет назад реформы железнодорожного транспорта в России. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
На начало года примерно половину вагонного парка страны принадлежала частным инвесторам. Соответственно, после продажи первой грузовой компании РЖД и ее дочки контролируют примерно 30% грузового вагонного парка. Общий вагонный парк в стране сейчас чуть больше 1 миллиона вагонов.
Речь идет о дальнейшей приватизации именно парка грузовых вагонов, как и во многих других странах мира. Приватизация пассажирских вагонов, то есть фактически пассажирских железнодорожных перевозок, пока и не планируется. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников поясняет.
На сегодняшний день все пассажирские вагоны из РЖД выведены в ее 100% дочерней компании. То есть, по сути дела, ничего не изменилось, а региональные перевозки, то есть так называемые электрички, они являются частными компаниями или полугосударственными компаниями, которые, опять же, субсидируются из региональных бюджетов. На мой взгляд, полная приватизация этой отрасли маловероятна, потому что традиционно и по всему миру эта отрасль является скорее субсидируемым государством, нежели рыночно определяемой.
Помимо грузовых вагонов, в планах реформирования государственного холдинга «Российские железные дороги» частичная приватизация и локомотивного парка. Игорь Васильев, компания «Тройка Диалог».
В настоящее время локомотивный парк в основном контролируется РЖД. При этом, согласно целевой модели отрасли, к 2015 году планируется либерализовать 5-10% локомотивной тяги. При этом я не думаю, что речь пойдет о приватизации локомотивов. Скорее, частным операторам разрешат покупать локомотивы в собственность. Предполагается, что они будут на ряде маршрутов конкурировать, в том числе и с РЖД. То есть, грубо говоря, часть грузов, которые сейчас обслуживаются локомотивами российских железных дорог, будет обслуживаться локомотивами частных операторов.
Конечную цель реформ железнодорожного транспорта, проводимых сейчас, например, в целом ряде европейских стран, условно можно представить так. По рельсам, принадлежащим государству, включая всю путевую инфраструктуру, будут ходить частные поезда, состоящие из частных же, по меньшей мере, грузовых вагонов и частных локомотивов. Та же цель этой реформы самое декларируется и в России. Никита Мельников, компания «Атон».
Если смотреть на заявление, которое декларируется государством, в теории реформа и идет к тому, что РЖД будет управлять инфраструктурой и строить ее, а частные операторы будут заниматься грузовыми перевозками и локомотивной тягой. Но реформа, в принципе, только недавно началась, и учитывая то, что рынок локомотивной тяги еще только в процессе либерализации, правила еще только устанавливаются, поэтому, честно говоря, сейчас сказать, что будет лет через 5 и к чему мы перейдем, достаточно сложно, учитывая то, что, в принципе, пока РЖД не спешит следовать той программе, которая установила для нее Минэкономразвитие.
С приватизацией первой грузовой компании, ведущего подразделения государственного холдинга «Российские железные дороги» и крупнейшего в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок, почти 70% всех грузовых железнодорожных вагонов в России, по экспертным оценкам, будет принадлежать уже частным владельцам.
Министерство здравоохранения и социального развития России, ранее обещавшее представить долгосрочную стратегию реформирования национальной пенсионной системы к концу декабря, переносит сроки сдачи проекта документа на 2012 год. Причем, как сообщил заместитель министра Юрий Воронин, к его разработке будут привлечены эксперты Международной организации труда. Таким образом, правительство страны, по сути, расписалось в собственной неспособности сформулировать направление очередной пенсионной реформы, о планах проведения которой было объявлено еще полтора года назад. Впрочем, для специалистов это было понятно уже давно, говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.
Первое поручение Минздравсоцразвития подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции у этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
Новая стратегия развития пенсионной системы страны, как считает правительство, должна быть радикальной. В постсоветский период в ней уже были проведены некоторые коррективы, носящие в старую распределительную модель элементы накопительства. Однако эти изменения никак не помогли избавиться от основной проблемы нынешней пенсионной системы – несбалансированности ее бюджета. Механически увеличить поступление доходов правительству удалось лишь отчасти. Повышенные в 2011 году взносы в социальные фонды с будущего января вновь сократятся. При этом на высокие зарплаты планируется установить дополнительные отчисления, которые в пенсионную систему, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в итоге не попадут.
Эти перечисления 10% сумм превышения порога заработной платы или 7% для малого бизнеса, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост – это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
По оценке Министерства здравоохранения и социального развития, по итогам нынешнего года дефицит государственного пенсионного фонда состоит 875 миллиардов рублей, а в будущем году, с учетом выпадающих от сокращения социальных взносов доходов, он увеличится вдвое. На этом фоне министерство, как утверждает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, предлагает вернуться к старой системе формирования пенсионных обязательств.
Самая главная проблема состоит в том, что по-прежнему Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
Вопрос о сохранении или отмене накопительной части пенсионных взносов, судя по всему, будет решен только в новой концепции развития пенсионной системы уже после проведения выборов. Вероятно, тогда властям придется подумать и о болезненной теме повышения в стране пенсионного возраста. Пока же правительство предлагает населению делать это добровольно, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Это предложение не ново. Еще, по-моему, в 2005 году министр финансов Кудрин его выдвигал на расширенной коллегии Министерства финансов, но правительство тогда не поддержало идею. Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической, для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться своими гражданами.
Таким образом, уверен Евсей Гурвич, Россия в будущем будет вынуждена последовать примеру других стран, повышающих для своих граждан возраст выхода на пенсию. Однако сделать это ей будет непросто.
Я уверен, что само по себе это предложение не решит проблемы нашей пенсионной системы. Оно не даст конкретного финансового эффекта. Это может рассматриваться как промежуточная ступень к более серьезным изменениям, которые сейчас проводятся во всех странах мира практически. Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан. 5 лет назад, как минимум, объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста, и, например, с 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко.
Впрочем, Министерство здравоохранения и социального развития по-прежнему уверены, что этот путь России пока не подходит. Как заявил заместитель министра Юрий Воронин, простое повышение пенсионного возраста является устаревшим методом, применение которого возможно лишь в случае увеличения продолжительности жизни населения.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».